говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно. По будням с 19 до 20. Время московское. Добрый вечер. У микрофона Анна Качкаева. Рецессия, инфляция, замораживание цен, повышение Центробанком ставки рефинансирования. Что все эти слова и понятия означают для российской экономики, а самое главное для российского гражданина и просто обывателя? Скажете ли мировой кризис на кошельках и жизненных планах простых россиян и российских предприятий? Каков экономический прогноз на ближайшее будущее? Как экономика связана с ближайшей политикой? И действительно ли некогда одно из самых влиятельных ведомств Минэкономразвития стоит на пороге полной ликвидации? И может ли это вообще что-нибудь означать в нынешней ситуации? Об экономике своими словами и простыми словами мы сегодня будем говорить с экономистом и журналистом Ириной Ясиной. Добрый вечер, Ира.
Добрый вечер.
И вам, уважаемые слушатели, мы вот с Ирой решили задать такой вопрос, простой, который действительно может нас всех касаться. Верите ли вы, что о повышении, с повышением заработной платы на 14% ваша жизнь станет лучше на эти самые 14%? Во всяком случае, про эти 14% уже объявлено, что она будет повышена вот на такое количество пунктов. И верите ли вы в то, что ваша жизнь улучшится? СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 96143, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12, он бесплатный для жителей всех регионов России. Пожалуйста, пишите и звоните. Ну, начнем мы с вами от печки. Вот почему рецессия, слово, которое так активно вторую неделю гуляет, ну, уже почти третью в информационных сообщениях, в новостях. Не все до конца понимают, что это такое. Спад в американской экономике, скажем, мы с этого началась, в общем, разговоры об этом слове, да? А почему вот эта вот самая рецессия отражается на экономике России?
Ну, рецессия – вещь неприятная, но регулярно случающаяся в мировом хозяйстве. Собственно, ничего нового нет. Они, эти рецессии происходят там с некой периодичностью, там 7, 8, 10 лет. Может быть, реже, может быть, чаще, но они очень часто случаются. Если давать определение, то это спад, то есть нулевые либо отрицательные темпы роста в американской экономике в течение двух кварталов. Но это научное определение, мы им можем не пользоваться. В общем, рецессия – это когда все растет медленнее или не растет вообще. Uh-huh. А уж хуже всего, если падает. Ну,
а как это вот в итоге, поскольку выясняется все-таки, что российская экономика связана с мировой экономикой?
Ну, так она давно связана с мировой экономикой. Она была с ней связана и при Советском Союзе, когда он болезненно развалился. Ну, в немалой степени потому, что в 85-м году в 4 раза за год упали цены на нефть, и нам просто стало не на что покупать хлебушек, а хлебушком мы кормили не только себя, но и скотов наших, животных. Вот, и от этого у нас получалось мясо. Ну, то есть, в общем, у нас нефтяной экспорт и зерновой импорт, они по цифрам очень даже сильно сходились. Ну, так вот, она была включена, эта самая советская экономика, в мировую очень даже. Сейчас это просто стало более явно, потому что раньше, когда мы в Советском Союзе жили, мы вот с Аней, например, не могли ощутить, что мы там вот не натуральное хозяйство. Мы про это и не знали, и не слыхивали. А сейчас все знают, что вот нам там рассказывают каждый день, что на биржах мировых происходит, и рубль, конвертируемая валюта, пускай не свободная, но частично, тем не менее. И по капитальным операциям у нас полная свобода. То есть мы с вами можем вывозить свои капиталы, ежели таковые имеются, за границу, без разрешений властей. И так, точно так же иностранные инвесторы могут к нам вкладывать чего-то, тоже без разрешения властей. Вот эта включенность в мировую экономику, которая не стала, может быть, сильно больше, но стала много явнее, очевиднее, она, собственно, и дает вот эту вот реакцию на рецессию. Что такое наша реакция? Она двоякая. Во-первых, конечно же, падают цены на нефть. Это мы боимся, это вполне может произойти, потому что замедляются темпы роста в Америке, замедляются от этого темпы роста в Китае, потому что Китай своей продукцией снабжает Америку на большое количество процентов, а это основной потребитель, потребители энергоресурсов. Значит, столько уже не нужно, поэтому цена начинает, ну, по крайней мере, стабилизироваться, а может быть и падать. Все этого боятся. С другой стороны, как только начинается рецессия в американской экономике, вот это вот такая экономическая, ну, такая штука необъяснимая вот с точки зрения логики, но тем не менее всегда происходит. Как только там начинается рецессия, капиталы начинают приходить туда. То есть, казалось бы, ну, если там сложности, значит, капиталы должны, наоборот, бежать оттуда, вот на наши развивающиеся рынки. Вот и Алексей Кудрин обещал, что мы станем тихой гаванью. Но я думаю, что тут все захихикали, кто понимает, о чем идет речь, про нашу тихую гавань. А вот, но таки каждый раз капиталы из этой самой американской экономики с трудностями не бегут, а наоборот туда устремляются, потому что нет ничего надежнее, чем американские казначейские облигации. Народ со всего мира в них начинает вкладывать. А с наших рынков они такие уходят. Поэтому мы ожидаем от рецессии двух негативных моментов. Первое – падение цены на нефть, для нас негативных. И второе – это сокращение притока капитала, сокращение прямых иностранных инвестиций.
А что тогда вот про эту ставку рефинансирования? Что это за загадочная история, которая в пятницу сказали, что просто интрига там разворачивалась впервые за 10 лет, и все тут говорили о том, что эти 0,25%, на которые повысили, да, сотых, это вот такой сильный сигнал о грядущей инфляции.
Анна Григорьевна, вот мы с вами прыгнули, конечно, с высот таких горних совсем куда-то вниз, но тем не менее ответим на этот вопрос. Значит, вот 0,25, повышение ставки рефинансирования, это ноль. Это пшик по одной простой причине, потому что эта ставка рефинансирования ничего не значит. Угу. В нашей стране этим инструментом Центральный банк не пользуется. Она имеет, ну, можно сказать, индикативный характер, если хотите умное слово, но вообще никакого характера она не имеет. Ее может не быть, потому что Центральный банк вот, в цивилизованной такой банковской системе, он по учетной ставке, можно сказать другими словами, финансирует другие коммерческие банки. Они у него под эту ставку берут кредиты. Их кредиты становятся дороже там, для потребителей, для других банков, предприятий. Вот эта вот минимальная ставка, это есть ставка Центрального банка. Кто у нас, кого у нас кредитует Центральный банк? Никогда никого со времен далеких это не принято. Я могу вам рассказать практический анекдот, точнее напомнить про эту ставку рефинансирования. В 98-м году, в мае месяце, когда психоз на рынках уже с назначением Кириенко после отставки Черномырдина достиг совершенно каких-то заоблачных высот, сидел совет директоров Центрального банка, и я тогда сидела там, в этом помещении, как бы наблюдая все это дело, и вот они думали, какую ставку рефинансирования, чтобы всех испугать. И придумали. Тогда был такой у нас зампред по юридическим вопросам, Лубенченко Константин Ильич, совершенно, конечно, не экономист никакой, сказал, а давайте 150. А все сказали, а действительно, какая разница? Да хоть 200. Потому что смысла ничего, кроме вот показать, что мы там знаем, что это такое. Вот типа сюда не ходи, туда ходи, а то снег в башка попадет, совсем мертвый будешь. Вот для этого Центральному банку нужна ставка рефинансирования. Вот когда 0,25, это, конечно, не 150%, это они таким образом доказали, что они могут пугануть. Но вот как не пользовались 10, так не будут пользоваться 10.25. Поэтому расслабьтесь, граждане, ничего это не значит.
Мы продолжим сразу же после короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Обещает ли незначительный перевес Бориса Тадича на президентских выборах раскол в сербском обществе? Об этом беседуем с Сергеем Грызуновым, главным редактором газеты «Новое русское слово», бывшим корреспондентом АПН в Югославии.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра.
Время гостей на Радио Свобода. У микрофона Анна Качкаева. Со мной в студии экономист и журналист Ирина Ясина. Мы разговариваем об актуальном в экономике и политике России, но главным образом в экономике, потому что как-то вот последние две недели потряхивает, а люди как-то не совсем разбираются, что же с этим происходит. Больше в информационном контексте это все. Вам мы задали вопрос. Верите ли вы, что с повышением зарплат на 14% ваша жизнь станет лучше? Ну, теперь давайте тогда, раз, значит, со ставкой рефинансирования разобрались, которая, в общем, ничего, что есть она, что в лоб, что по лбу, короче говоря, несущественно.
Можно не обращать внимания.
Не обращать внимания, да. И это никак не скажется, как сегодня там очень многие говорили, ни на ипотечных кредитах, ни на там народных IPO, ни на чем не скажется. Ну, хорошо. Тогда что же такое у нас все-таки с замораживанием цен? Это что за история с географией, которую...
Вот то, что да. Вы, Анна Григорьевна, замечательно сказали, история с географией, это даже не присказка. Это вот удивительно в точку вы попали. Угу. Потому что в мире, в этом замечательном географическом понятии Земля, происходят удивительные вещи. Впервые, наверное, за всю историю человечества у людей появился конкурент по части еды. Вот машины, удивительным образом, тоже нуждаются в тех же самых продуктах, которые мы с вами привыкли кушать. А все потому, что очень высокие цены на нефть и эксперименты с биотопливом становятся все более и более актуальными. Вот у нас про это не пишут, но месяц назад были бунты в Индонезии, потому что рост цен на сою, который является основным продуктом питания там, достиг каких-то заоблачных высот. В Мексике какие-то бунтовали крестьяне, поскольку кукурузная мука стала дико дорогой, а иногда и исчезает. А без чипсов кукурузных, тортилья, то, что называется, мексиканцы жить не могут. А у нас, соответственно, тоже растут цены на продовольствие, потому как растут они во всем мире. Просто потому, что и население растет, и Китай начал кушать мясо и молоко, которого он очень мало потреблял раньше, и Китай начал импортировать продовольствие. Это не бывало за всю историю Поднебесной тысячелетней империи, многотысячелетней. Это вот впервые происходит сейчас на наших глазах. Поэтому, чтобы противостоять этому вселенскому явлению, наши власти решили заморозить цены на 5 продуктов питания. Понимаете, вот я немножко утрирую, естественно, но это именно такое соотношение сил. То есть противостоять этому вселенскому масштабу событий нельзя. Нужно признать это, постараться адаптироваться к этому.
Это вот можно сказать.
И даже более того, постараться извлечь из этого выгоды. Что нам сделать, России, Украине и Казахстану, очень просто. Потому что это единственные 3 страны в мире, которые без ущерба для экологии могут в разы иногда по ряду культур увеличить посевные площади. Понимаете, у нас много свободных земель, чего нет нигде в мире. Вот. И то, что в этом году у нас, в прошлом, считайте уже, посевы озимых выросли на 10%, без всяких инвестиций, а просто потому, что народ носом почуял, что фишка идет, что цены
деньги
растут.
Деньги можно получить.
Да. И если наше родное правительство не будет тормозить импорт, а мы тормозим импорт, потому что мы считаем, что мы, если будем тормозить импорт, то наши останутся сыты. Да не останутся они сыты, просто продавать мы будем меньше на рынке, внутреннем или внешнем, в данном случае неважно. Вот Россия реально снова может начать кормить мир, если мы не будем дурить, если мы не будем решать популистские сиюминутные вопросы, а дадим нашим собственным предпринимателям, фермерам и так далее развиваться, развернуться и действительно вот сделать так, чтобы продавать не только нефть и газ, а пшеницу и ячмень, которые вообще-то растут каждый год.
Ну хорошо, а вот логика, значит, действительно там на яйца и на что-то заморозили эти цены. Во-первых, все, конечно, и это слышно, и на улицах об этом говорят, и там в некоторых средствах массовой информации, народ все равно беспокоится. Все равно же вырастут, во-первых.
Нет, конечно, вырастут.
И начинается этот контекст, а вот, конечно, под выборы, а дальше-то уже, конечно, отпустят. А на самом деле это все фига в кармане, потому что на все остальное все равно растет и так далее. А зачем это вот тогда все?
Вот, народ объяснить? Прав. Вот прав народ умный. В кои-то веки признаю это вот громко по радио. Молодец народ, фишку сечет просто замечательно. Потому что, конечно, под выборы, потому что, конечно, потом вырастет. Потому что, конечно, именно на эти, а не на другие товары, а на другие растут. Потому что популизм. Совершенно уникальное понятие популизма. Вот нам кажется, что если мы это, вот нашим властям кажется, что если они это будут делать, то народ поймет их так, как им хочется, чтобы народ их понял. Ну, а народ понимает, потому как он все-таки умный и не первый год с этой властью сожительствует, что власть это делает совершенно по каким-то своим соображениям. Я не отрицаю, что для каких-то несчастных людей именно эти замороженные цены...
Ну да, тем, кто действительно должен выбрать кефир обезжиренный за меньшую цену, яйца дешевле.
Тогда нужно сделать так, чтобы именно эти товары дотировались государством, а не предприниматель за это дело платил. И вот этот вот ряд социальных товаров государство гарантирует своим там несчастным, бедным, обездоленным пенсионерам, инвалидам, что именно это оно всегда будет для них держать там дешевле, чем рынок на 15%. Но это государственный вопрос, а не вопрос, который нужно перекладывать на производителя, на розничные сети и так далее. Потому что они все-таки живут в условиях рынка. И они, как только у них им предоставится возможность отпустить эти цены, конечно же, их отпустят.
Так, ну, читаем. Пейджеры пришли уже. Наша жизнь может улучшаться только тогда, когда от управления страной будут устранены воры и мошенники, которые набивают миллиардами карманы. Когда все украденное у меня и у вас будет возвращено государству, то есть нам будет что и будет на нас работать. Владимир Излюберец вот так считает. Какие основные экономические меры должны предпринять правительство, чтобы наша жизнь улучшилась? Вот такой риторический вопрос, так на лекцию практически.
В общем, да.
Дорогая Анна и Ирина, зайдите в магазин, и ответ на вопрос не понадобится. Ну, мы, собственно, для этого
мы это и делаем регулярно.
Но все же я отвечу, не верю, Антонина. Это она отвечает на то, что жизнь улучшится, даже если повысят зарплату. Пресловутая вертикаль становится все дороже, тяжелее. Вся надежда на то, что это все-таки рухнет. Это Митрофанов Сергей из Москвы нам пишет. Простому рабочему или пенсионеру будет трудно жить после выборов президента. Цены на продукты ЖКХ поднимутся точно. Для многих это превратится в полуголодное существование. Андрей. Можно ли назвать экономику рыночной, если в ней одни монополисты? И надо ли было, не подготовив экономику рынку, начинать огород городить? Ланской слушатель нам об этом говорит. Будете комментировать?
Ну, так много всего, что... Ну, вот последнее я, конечно, запомнила. Что значит не подготовив экономику к рынку? Слушайте, реформа 90-х годов, кое принято сегодня ругать в голос, как раз очень даже подготовили экономику к рынку. И были приняты все необходимые там, решения, постановления о том, что вот эти самые монополисты, которых у нас на тот момент к концу 90-х было три, и назывались они естественные, потому что они действительно на тот момент были естественными. «Газпром», «РАО», ЕС и РЖД, они постепенно будут демонополизированы. То есть какие-то вещи нельзя демонополизировать. То есть нельзя там вторую сеть поставить железнодорожную на нашей территории. Но можно отдать разным собственникам подвижной состав. Ну, вот такие вот вещи, да, там нельзя трубопроводную систему раздать почастникам, но можно пускать в эту трубопроводную систему любого, кто добыл газ и нефть. Вот то, что надо было сделать. Сделал это только РАО ЕС. Я не знаю, на радио «Свобода», наверное, тоже принято ругать Чубайса, которого я очень высоко ценю и преклоняюсь иногда просто перед этим человеком. Я хочу сказать, что вот в этих условиях демонополизировать естественного монополиста, то, что сделал Чубайс, и мы скоро все это почувствуем, это, в общем, посложнее, чем многие задачи, которые решались и в 90-е. А другие этого не стали делать, особенно «Газпром», который вот наше национальное достояние и вообще наше все. Но только то, что мы скоро останемся без газа, потому что он весь уйдет на экспорт, а новых мощностей нет, новых месторождений нет, геологоразведкой никто не занимается. Вот это вот не делается. Ну так вот, возвращаясь к вопросу. Мы готовы были к демонополизации, но мы, как народ, как экономика, а не так группа людей, которые села нами править. Вот им как раз монопольная ситуация очень даже нужна. И хоть и не принято называть там фамилии их друзей, однокурсников, которые сейчас все сплошь нефтяные трейдеры и так далее и тому подобное, но мы-то с вами все это читаем в газетах, слушаем по радио, иногда в интернет заглядываем. Так что все фамилии знаем, мы знаем, кому это на руку. Это отсутствие демонополизации. Вот и все.
Наушники. Петр из Москвы, мы вас слушаем.
Добрый вечер, уважаемые дамы. Ну, я отвечаю на вопрос, да. Если зарплата вырастет на 14%, то жизнь, конечно, не улучшится. Ну, по крайней мере, на эти 14%. Еще, если дадите мне несколько слов, я скажу. Вот. Ну, я, конечно, напрочь отрицаю то, что причина развала Советского Союза – это падение цен на нефть. Я читал книгу Гайдара и знаком с взглядами Евгения Григорьевича Ясина, вот, который говорит, что причина у нас очень глубокая, это именно Октябрьская революция. Но это так, ирония. Вот. Что касается сокращения прямых иностранных инвестиций, демонополизация по Чубайсу, вот это все очень замечательно. Да, ставки рефинансирования и так далее. Но у меня за окном совхоз имени Куйбышева в Подмосковье, в Истринском районе. Вот он раньше каждый день направлял государству 20 тонн молока и за год 3000 тонн мяса. Он лежит в таком же состоянии. Примерно 80-90% в этом экологически чистом районе так себя чувствуют предприятия. Это то, что касается нашего рынка. Вот Советский Союз закупал, конечно, 40 миллионов тонн зерна. Я не буду повторяться. Но это шло над корм скоту. Кстати, почему развалился все-таки Советский Союз? Потому что в России была создана группа людей, создалась, так сказать, волей-неволей, которая стала сожительствовать со своим народом и исповедовала только одно – это сепаратизм, это борьба за власть.
Вот что значит сожительствовала со своим народом? У меня богатое воображение, но я теряюсь, не могу понять и представить себе это.
Да, мы уже телефонные звонки будем давать после новостей. Еще буквально несколько ваших соображений на пейджер. СССР, вот тут Петр из Москвы говорит, что жил на ту же нефть, но продуктов не хватало, но все-таки не голодали. По сути дела, ничего существенно не изменилось. Сравните, пожалуйста, в процентах повышения цен в Европе, скажем, и у нас, и почему это Китай вдруг стал больше кушать? Виктор из Москвы вас спрашивает. Прошу уточнить, так чего же, по вашему мнению, не должно мешать государству? Импорту сельхозпродукции или экспорту? Спрашивает Оксана. Ну, мы как раз вот про это, про все уже поговорим сразу же после новостей. Ирина Ясина сегодня в московской студии «Радио Свобода». Не переключайтесь. Время политики в 22 часа после новостей. Выборы законодательных собраний в Якутии, Ульяновской, Свердловской, Ярославской, Ростовской областях. Выборы мэра Воронежа. Глава Карелии Катанандов добился возбуждения уголовного дела против разоблачившего коррупцию в республиканской власти председателя горсовета Петрозаводска, лидера карельского яблока Попова. Ведет передачу Михаил Соколов.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Петербурге оппозиционный журналист Николай Андрущенко заявил об отказе от российского гражданства в знак протеста против политических репрессий и цензуры в России. Заместитель главного редактора газеты «Новый Петербург» был арестован осенью прошлого года по обвинению в публикациях тенденциозных и клеветнических материалов. Газету закрыли после публикации статьи Андрущенко «Почему я иду на марш несогласных». Михаил Ходорковский, находящийся в заключении, уже неделю продолжает голодовку. Экс-глава ЮКОСа требует освобождения арестованного бывшего вице-президента компании Василия Алексаняна, который тяжело болен и нуждается в серьезном лечении. В Москве проходят переговоры об условиях работы наблюдателей ОБСЕ на выборах президента России. В Пермском крае проводят голодовку работники Вишерской бумажной компании с требованием выплатить долги по зарплате. В акции протеста, начавшейся 31 января, участвуют более 140 человек. На юге Израиля, в торговом центре города Димона, сегодня произошел взрыв, погибла женщина. По данным полиции, нападение готовили два смертника. Ответственность за нападение взяла на себя группировка бригады мучеников Аль-Аксы. В Сербии на президентских выборах победил действующий президент Борис Тадич. Он набрал 51% голосов избирателей. Другой претендент, националист Томислав Николич, набрал около 47%. Европейский союз приветствовал результаты голосования. На северо-востоке Шри-Ланки сегодня в результате взрыва погибли по меньшей мере 12 человек, 17 ранены. Пассажирский автобус подорвался на заложенной на дороге бомбе. В Лондоне суд признал виновными в терроризме 5 пособников террористов, пытавшихся совершить взрывы на лондонском транспорте 21 июля.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте. Ирина Ясина, гость сегодняшней студии Радио Свобода. Мы разговариваем об актуальных вопросах экономики и политики, но больше, конечно, об экономике. И вас поспросили, в общем, о простой вещи. Верите ли вы, что обещанное повышение зарплаты на 14% улучшит вашу жизнь? СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 96143, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12, он бесплатный для жителей всех регионов России. Сейчас вы ответите на вопрос пейджера, я просто отпущу Евгению Витальевну, который у нас висит, извините, подключилась к телефону еще до новостей, чтобы просто не задерживать. Мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер. Я как раз вот... Нет, ну, естественно, не верю, потому что ваша слушательница сказала, что народ-то у нас умный, а где нам взять умное руководство? И вопрос у меня такой. Вот Чубайс поздно рассказал, что он в этом году получил, ну, естественно, в 2007-м, самые большие инвестиции. И, объясняя нам, по-видимому, основы капитализма, сказал, что как только он решил заняться ремонтом, то цены на турбины и цемент, значит, возросли в 2 раза. Или он нас считает всех экономическими придурками, да? Или это все-таки вот он откровенно сказал, что все эти электростанции, цемент и турбины, это просто место, где очень хорошо можно все наворовать.
Да, вопрос в чем? В том, что вы меня хотите спросить, воруют цемент или нет?
Отключилась, видимо,
отключилась. Уже. Ну, знаете, то, что цены растут, мы все с вами знаем, не только по средствам производства, но и по собственному карману и по ходам в магазины, растут они в 2 раза, действительно, НЖКХ, мне кажется, иногда и больше. Вот. А то, что в 2007 году был небывалый прирост иностранных инвестиций, тоже правда. И РАО ЕС получила очень много денег от своих иностранных инвесторов. А другой вопрос, что сейчас, в 2008, по всей вероятности, ситуация изменится, и иностранные инвесторы будут искать более тихие гавани для своей жизни.
Тогда давайте вернемся. Вот Оксана спросила вас, прося уточнить, чего же, по вашему мнению, не должно мешать государство? Импорту сельхозпродукции или экспорту?
Ну, вообще, в идеале государство не должно мешать ничему, потому что импорт, поверьте мне, если цена внутренняя и внешняя будут примерно одинаковы, то и не будут вывозить все, знаете, подчистую, как это там было во время коллективизации в Советском Союзе, когда при том, что люди умирали с голоду, вывозились там миллионы пудов зерна. Ну, я предлагаю все-таки верить в разум предпринимателей в аграрном секторе, которые вот поведением своим в прошлом году это очень хорошо продемонстрировали. А государству какие-то там минимальные действия предпринимать, но чем меньше, тем лучше.
Вот настойчивый наш слушатель Виктор из Москвы спрашивает, я все-таки настаиваю, почему Китай стал больше кушать именно с 3-го квартала 2007 года?
Ой, слушайте, это удивительная, интересная история. Во-первых, вы знаете, наверное, их очень много. Их 1 300 000 000. Вот уже этот набалдашник в 300 миллионов в 2 раза больше, чем вся Россия. Вы представьте себе объем, да, их просто дико много. Второе, у них растет уровень жизни. От того, что у них растет уровень жизни, они начинают хорошо кушать. Потому что те 800 миллионов, которые живут в деревне, 800 миллионов, они пока лишены возможности купить себе стиральную машину в кредит, или там магнитолу какую-нибудь, или тем более автомобиль. У них уровень жизни пока что выражается в рост уровня жизни, в том, что они едят не две чашечки риса с соевым соусом в день, а чуть-чуть еще рыбки, и немножечко мясца. А еще китайцы говорят, что белые первые полетели в космос, потому что они пили молоко. И поэтому партия когда-то, там несколько десятков, может, лет назад, велела всем китайцам приходить на молоко, которого у них вообще в рационе никогда не было. И коровы там не живут, потому что там просто негде им пастись. Там людям-то места не хватает в плодородных регионах. Я без шуток все это говорю. Это выглядит как шутка, на самом деле правда. Вот, так китайцы начинают теперь есть йогурт и молоко пить. Они же все это импортируют, естественно, у них этого своего нет. Вот, поэтому вот все от роста уровня жизни. Как только люди начинают лучше работать, и им за это удивительным образом начинают лучше платить, они хотят сначала лучше кушать, потом лучше одеваться, потом купить не велосипед, а мотоцикл, потом не мотоцикл, а БМВ и так далее и тому подобное. И дорогу вверх тоже.
По этой логике Россия, они тоже стали гораздо лучше жить.
А это правда. Это правда. Мы не хотим себе этого признать, потому как говорил один мой друг, известный журналист Миша Бергер, русский народ имеет большую степень прибедняемости. Вот это правда, это великие слова. Вот. А мы действительно говорим, что мы живем плохо. Но вот цифры статистические, они совершенно говорят о другом. О том, как у нас растут заработные платы больше, чем на 10, иногда на 12% в год. Как при этом у нас в половину от этого растет производительность труда. То, что, в общем, наверное, так сильно-то не хочется признавать. Потому что работать мы лучше не очень хотим. А вот получать за это мы хотим намного лучше. Вот так это происходит. Если это происходит не везде пока что, и кто-то про себя может сказать, вот, а я вообще ужасно стал жить. Ну, вот я про себя могу сказать, что я тоже стал жить намного хуже, потому что вот когда была открытая Россия, мне зарплату платили. А сейчас, когда открытой России нет, мне зарплату не платят.
Это вот ответ нашему слушателю из Калужской области, который спрашивал, существует ли,
да,
проект. Уже не существует.
Уже не существует. Но вот я к чему это говорю, что каждый про себя в отдельности может сказать, да, мне стало хуже. Вот я, Ира Ясина, вам говорю, мне стало хуже. Но это не значит, что в целом по стране люди стали хуже жить.
Хорошо, Ир, так и вопрос, который мы сегодня задали слушателям, станут ли они лучше жить на 14%, когда им повысят зарплату, в общем, имеет ответ «да». Все равно станут. Вот по этой вашей логике.
По этой логике, да. Но, к сожалению, в нашей стране есть такая штучка, как инфляция. И она очень сильно эту логику разрушает. Потому что ежели зарплаты растут на 14% у бюджетников, как велел президент Путин, потому что производительность труда вот эта вот в целом по народному хозяйству выросла на 14%, доходы в бюджет государственный полились рекой и выросли на 14%, тогда за счет поднятия зарплат за счет этих источников не ведет к инфляции. А когда денежки на это либо печатаются, либо берутся из стабилизационного фонда, и просто прожирается, проедается то, что вообще-то нужно было бы оставить будущим поколениям, потому что это деньги от продажи наших недр. Вот тогда начинается инфляция. И то, что мы год от года обещаем, что будет 7,5-8,5%, в итоге получаем минимум 12%. А вот я думаю, что радиослушатели меня очень даже поддерживают, потому что ЖКХ, какие 12%? Там хорошие 50 в год получается. И это как каждый раз, глядя на счета за квартиру, у меня просто уже, не знаю, скоро в обморок будем падать, по-моему. А вот это все инфляция. И она сожрет эти 14%. Так что от них ничего не останется. Так же, как у нас с вами все попытки сохранять деньги в банках кончаются ничем, потому что инфляция 12, а процент по депозиту 10. И все. И что значит? Что с каждого рубля мы с вами теряем 2 копейки каждый год. Вот и все. А это, знаете, там же сложный процент считается. В общем, через пару лет, а уж тем более через пару десятков лет, если говорить о том, что мы захотим себе на старость что-нибудь накопить, там просто ничего не останется.
Света нам пишет: мое благополучие зависит только от меня, держусь на плаву вопреки стараниям правительства, и все эти предвыборные повышения зарплаты и пенсии, галоберидол, есть такое лекарство, что ли, да? Для электората, чтобы не рыпался в сторону иной политической судьбы.
Это такой наркотик, говорят.
Так, Грачев, почему инфляция без халявных денег в пределах 2-4%, а у нас официально 12%, а фактически все 40%? Ну, по сути дела, вот
мы ответили на это.
Да. Так, это вот имеет слушательница нам добавляет, что имела в виду про Чубайса, что Чубайс типа распилит эти инвестиции с помощью известных откатов. Вот,
слушайте, ну не надо, ну найдите уже себе других героев. На самом деле, по сравнению с Анатолием Борисовичем Чубайсом, ну в нашей стране мало, вот только не надо кидаться в меня всякими камнями, столь же честных людей, лично честных людей. Лично честных людей, как Анатолий Борисович Чубайс. В нынешнем руководстве вы их будете искать долго и трудно.
Наушники. Рашид из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Говорите, да?
Да.
Добрый вечер, девочки.
Добрый вечер.
Я пенсионер, старик, 70 лет мне.
Ну уж не старик, голос бодрый.
Вы мне объясните, пожалуйста, старому дураку. Вот. Никто не может мне объяснить под толком.
Так.
Вот. Во время, после войны, да, вот 45-й год, например, разруха была, вся страна наша раздолблена была, да? Однако все мы, и старики, и малые, каждый март или апрель-май ждали, снижение цен будет. А теперь вот войны нету, слава Аллаху, а? Каждый день повышает и на квартиру, и на продукты. Вот это 14%, которые прибавят они, да? Лучше не надо, потому что в 14 раз цены поднимутся. Вот я какое мнение у меня. Вы мне объясните, почему так?
Я только хочу сначала, Рашид, вы откуда сами-то?
Из Москвы,
да?
Вот.
Из Москвы, да? А акцент у вас прям бакинский какой-то. Я очень хочу, чтобы вы пошли в магазин и купили книжку Николая Сванидзе. Называется «Исторические хроники». Замечательная книжка. У него программа была на телевидении, а это сборник вот этих вот сценариев. Она есть в магазинах. Очень просто и интересно написано. Почитайте, что творилось после войны. Я тогда не жила еще, и мама моя была маленькой девочкой. Но, тем не менее, она помнит, как голодали после войны. Поэтому все эти снижения цен сталинские, ну, наверное, они не для того, чтобы действительно поднять уровень жизни населения происходили. И мама рассказывает, как они, что они ели, как они ели. У нее отец погиб на войне, и бабушка растила мальчика и девочку одна, без мужа и фактически без образования. И как они тяжело жили, ни о каком благополучие речи не шло. Просто голодали. Если бы не родственники в деревне, которые там на своем маленьком приусадебном участке хоть что-то выращивали, это была мамина бабушка, то есть моя прабабка, вот, наверное, вообще померли.
Ну, так хорошо. А вот все-таки про нынешнее-то время Рашид все правильно понимает, что лучше бы не повышали, потому что все инфляция сожрет.
Абсолютно правильно. Мы об этом только что поговорили, о том, что бывают деньги халявные, как правильно сказал Рашид, и бывают деньги, которые честно заработаны. Вот за счет честно заработанных потом и кровью можно повышать зарплаты. А за счет халявных повышаем только инфляцию.
Сергей из Петербурга, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер, уважаемые дамы. Ну вот пока я ждал этого, так сказать, очереди своей, вы почти все, на все ответили. Вот я хотел заметить просто, китайцы, так сказать, как и многие, так сказать, даже большинство, наверное, людей, они у них плохо с усвоением молока, так что, так сказать, это, по-моему, цены подскочили не из-за китайцев, они просто физически его не могут переваривать. Вот. И насчет вот этих вот вашего вопроса о 14%. Вы знаете, вот 14% повысят зарплату, а чиновники себе повысят там где-то, так сказать, в 2-3 раза. А вот я вот могу просто вот за последние там года 3-4 взятки вот такие, ну, приходится иногда платить, они возросли в 4 раза. Вот представляете, что будет у нас сейчас?
Вот. Таки тяжело. Ну хорошо, так и что же? Вот если 14% повысят, инфляция все сожрет. И это, тем не менее, это все происходит.
Знаете, как это? Да. Вы остались при своих. Дай нам Бог остаться при своих.
Что это будет означать для, я не знаю, экономическая ситуация, уж не знаю, она как-то изменится в этой связи или... ничего не произойдет.
Нет, Ань, неминуемо начнет что-то происходить. Вот тут уже весь мир находится как бы в нетерпении. И это нетерпение, это ожидание экономических, ну, если даже не потрясения, то каких-то неурядиц, изменений. Оно ведь такой самосбывающийся прогноз. То есть, когда ты ждешь, что у тебя в экономике там что-то начнется не то, то оно, скорее всего, так и будет. Потому что человек, инвестор, если он ждет тяжелых времен, он не инвестирует, они наступают. То есть это очень, очень простой механизм. Экономика почему не точная наука? Потому что она зависит от психологии человека. Вот, этот вот эта зависимость, вот такие вот периоды ожидания рецессии и кризисов очень заметна. А мы неминуемо в 2008 году окажемся перед какими-то, я не хочу сказать потрясениями, я как гражданка своей страны ей это в меньшей степени желаю, чем кто бы то ни было. Но, тем не менее, периода халявы, скорее всего, если не в этом году, то в следующем году уже не будет. И власти наши должны, естественно, изменить свою линию поведения. Я, честно говоря, вот что-то не верю, что Путин будет премьер-министром, потому что нафиг ему нужны эти проблемы. Это же премьер-министр в период экономических неурядиц, это же собачья должность. Это совершенно ужасно. Это за все надо отвечать, перед этим Медведевым отчитываться. Он еще поди себя великим почувствует. Это, знаете, вот думаю, что пора Владимиру Владимировичу передумать уже, почитать сводки с бирж мировых, не сегодняшние, там, а недельной давности, а штормит сейчас постоянно. Вот, надо просто как-то более внимательно смотреть на себя в зеркало по утрам нашим властям и все-таки думать о будущем, а не о собственном кармане.
А возможно ли дефолт в США, спрашивают вас?
Нет, дефолт в США настолько, то есть, как, знаете, сказать, что вот он невозможен никогда, ни при каких обстоятельствах, никто не возьмется. Но вот сейчас, при этих обстоятельствах, конечно, нет. США очень богатая, очень трудолюбивая, очень высокоэффективная страна. Поэтому дай нам Бог научиться производить столько так и такими усилиями, как это делают они.
Марина из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Алло.
Да.
Вы меня слышите?
Вас слышим, приемчик, убавьте, пожалуйста. Да, здравствуйте.
Ну, меня вообще зовут Полина.
Полина? Ну,
да,
извините,
Полина.
Пожалуйста.
Да, Полина. Вы знаете, я обязательно отвечу на ваш вопрос. Изменила бы мою жизнь прибавка в 14%. Но сначала я отвечу я вам. Но сначала вопрос к вашей гости, к Ирине. Можно?
Давайте.
Ну, у меня целых два вопроса. Вопрос первый. Вот скажите, пожалуйста,
что
РАУЕС – это государственное предприятие или частное?
Там смешанный капитал, там есть доля государства и большая доля инвесторов.
Так вот, вы мне только объясните, годовое вознаграждение Чубайс себе вот берет $1 000 000.
Значит,
вы мне скажите,
я поняла.
Это нормально?
Это абсолютно нормально, так и для Чубайса, так и для других менеджеров этой корпорации, потому что эта корпорация работает на рынке. И если вы посмотрите другие рыночные же корпорации, вы увидите там абсолютно то же самое. Вы что хотите, чтобы все дельные менеджеры из РАО ЕС ушли в какой-нибудь банк? В котором, в общем, происходит абсолютно то же самое, тот масштаб цен. Я не буду вам говорить, что они получают много или мало. Мне это все равно, я не считаю деньги в их карманах. Я знаю, что они получают, как говорится, по рынку. Так принято.
Я вам задала этот вопрос, я экономист и экономист-сценовик с большим стажем. Но я задала вам этот вопрос, тогда в нашем государстве почему у заслуженной учительницы пенсия в Твери 2 350?
Хорошо, вот если вы экономист со стажем, то вы знаете ответ на этот вопрос. Вы знаете ответ на этот вопрос. Поэтому мне нечего добавить к вашему знанию, потому что система создана так сейчас, что бюджетники по-прежнему находятся в загоне. И все призывы поднять заработные платы бюджетникам наталкиваются просто на жесткое неприятие этой позиции.
Что, можно задать?
Давайте еще один, только коротко.
А?
Коротко задавайте.
Вот, да. Вот вы сейчас говорили насчет того, как люди жили после Второй мировой войны. Меня девочкой привезли из эвакуации, и нищета была такая, что у меня, я писала на тетрадках, которые были сшиты из газет. А через 10 лет у нас были прекрасные выпускные платья, и, слава богу, были все сыты. Что сейчас мы видим после 8 лет правления Путина? И вот эти 14%, и вот эти добавки к пенсиям, на которые можно только вообще плакать. 5 рублей в день, если разделить 330 рублей, если разделить их на каждый день, когда все продукты увеличились в 2 раза. Это не по-человечески к нам отношение. Я вам желаю успехов.
А мы вам. Спасибо.
Анатолий из Московской области.
Да, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Я просто хотел с вами поделиться, а вы мне скажете, прав я или не прав. Вот по поводу замораживания цен. Значит, у коммерсантов государство постаралось и заморозило цены на продукты питания в первую очередь. Ну, понятно. Это, наверное, перед выборами тоже ясно. Но почему бы не начать себя? Не заморозить цены на услуги ЖКХ, которые подскочили минимум на 15%, не заморозить цены на электроэнергию, на газ, на железнодорожные перевозки. После того, как государство это сделает, то без чиновники. После этого сказать, видите, товарищи, теперь делай по принципу, делай как я. Вот. И после этого иметь, по-моему, моральное право это делать.
Анатолий, я с вами абсолютно согласна, они должны начать с себя. Только я предлагаю заморозить не тарифы ЖКХ, там, в первую очередь, а в первую очередь зарплату чиновников, а также их расходы на бензин, на их этом, транспорте, который им государство представляет, а также расходы на содержание дачи и так далее и тому подобное. И вот посмотрим, что получится. Тогда они действительно начнут с себя.
Михаил Алексеевич, Нижегородская область, вы в эфире. Михаил Алексеевич.
Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Мне бы хотелось узнать, действительно ли на Соединенных Штатах Америки бензин дешевле, чем у нас в стране розничная цена? Скажите, пожалуйста.
Ой, давайте...
если это так, то почему?
Давайте посчитаем. Там $1.50, наверное, сейчас где-то. Я давно там не была. За галлон. Галлон – это почти 4 литра. Вот считайте сами, пускай $1.70 тогда уж добавим, да? Это 60 рублей за 4 литра, да? Ну вот, конечно, дешевле. Ну, потому что нет монополизма, потому что нормальная рыночная система у нас, в принципе, в нефтянке тоже. Цены не монопольные, это не «Газпром». Но, тем не менее, вот эти вот влияния нерациональности, они очень сильны.
Ну вот опять тут Виктор из Москвы предлагает еще один способ избавления от инфляции. Чтобы не было инфляции от повышения зарплат, надо часть ТАП фонда использовать на закупку товаров.
Ну, я даже не буду спорить, это не имеет никакого права на жизнь.
Хорошо. Ирин, мы почти не касались политики, и, может быть, все-таки это стоит
сделать. Ну,
коснемся, сделать.
Конечно. Да, да, да. Да. Давайте, какой рукой, правой или левой?
Обеими. В связи с экономикой. Какой прогноз в связи с тем, о чем мы с вами говорили, на политические риски или не риски?
Ну,
или...
Да. Вы знаете как, вот повторюсь, я своей стране желаю как можно меньше потрясений. Однако сейчас понимаю, что вот ситуация теплой печки и $100 за баррель, она в политике ведет к такому глубокому застою, который, наверное, вот папа мой думал, что никогда не повторится в его жизни, вспоминая 70-е годы. А уж то, что он повторится вот просто вот немедленно, так не могло ему в голову прийти. Поэтому какие-то потрясения нам, боюсь, будут полезны. Ну, хотелось бы, чтобы они были такие вот там наверху где-нибудь, там пошелестело бы, а народ бы не затронуло. Ну, ситуация в экономике в мировой становится не такой благостной, как она была в предыдущие годы, и как бы то ни было, никто не скажет вам, что это благоденствие продлится, я думаю, что это уже достаточно очевидно. Вот, ну, про то, что быть премьер-министром в опасные времена, ну, нестабильные времена, неприятно. Тут Владимиру Владимировичу думать, мы ему советовать ничего не будем. Вот, ну и как бы соображать надо.
Римма Васильевна из Москвы. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да.
У меня вот такой вопрос гостя к вашей.
Давайте, давайте.
Скажите, пожалуйста, вот все, чем сейчас руководят и владеют Чубайс, потом вот эти все газовые и нефтяные наши олигархи. Вот скажите, они что, начали свое производство на пустом месте?
Слушайте,
там труда пенсионеров.
Я вас умоляю, давайте отделять мух от котлет, как нам велел наш великий президент. Чубайс, он не олигарх. Совершенно. Он менеджер наемный. Значит, если вы про Лукойл, то Аликперов олигарх. Он, между прочим, начинал не с нуля, но совершенно разваленную компанию превратил в одну из крупнейших и мощнейших на рынке. Внедрял новые способы переработки и так дальше, и так дальше. ТНК, которую возглавляет и владеет вполне себе олигарх Фридман, по-моему, они владеют Самотлором. Да, они. Вот Самотлор большевики загубили так, закачивая туда воду, что там уже ничего не было. Да, они начинали не с нуля, вот эти вот олигархи. Но сейчас уже идет речь о том, что снова будет введен в действие Самотлор. Они сумели с помощью вот этих новых технологий добиться того, чтобы там снова стало возможно добыча нефти. Значит, про газовых олигархов это кто? Это Путин? Это Медведев? Вы кого имеете в виду под газовыми олигархами? Я что-то не очень понимаю. У нас вот как раз «Газпром» абсолютно государственная компания.
Вы уже отключились.
Ну,
уже...
Это уже такой риторический пыл был.
Ну да,
То есть эти вопросы меня просто настолько достали. Потому что люди не умеют разделять, кого они хотят пригвоздить и заклеймить. Ну давайте вот как-то все-таки, ну будемте разборчивее.
Нет, еще сегодня Гайдар не вспоминали. Это...
Слава тебе, Господи.
Да. Ну хорошо, а если говорить о мировой экономике, все-таки, если это естественный процесс, вот мы разобрались и с рецессией, и со спадами, и подъемами, и прочими вещами, все-таки мы уже там, по-вашему, Россия, уже там?
Мировой
совсем,
экономике?
Совсем?
Конечно. Ну, так это было очевидно и в 98-м году, что мы там. Собственно, у нас же не свой кризис был тогда. То есть у нас, конечно, все было не слава богу, но кризис начался на азиатских рынках. И инвесторы метнулись с азиатских рынков в эту самую Америку. И с азиатских рынков, потому что они развивающиеся, и с нашего, потому что он развивающийся. Вот и все. И, собственно, оставшись без этих иностранных портфельных тогда инвестиций, мы и грохнулись. Ну, я очень грубо говорю, но тем не менее, тогда было очевидно, что Россию просто захлестнул мировой кризис, а не собственный.
Но это означает, судя по тому, о чем мы с вами говорили, все-таки экономика в России сейчас укрепилась настолько, что мы вот не свалимся. Или свалимся?
Нет, мы не свалимся, конечно, безусловно, но у нас не будет такой халявы и такой благодати, как была. Ну вот, понимаете, у нас есть выбор. Начать что-то делать, срочно готовиться к этим непростым временам и успеть это делать. Либо вот сидеть, почивать на печи и дальше расслабляться.
Ирина Ясина, у микрофона была Анна Качкаева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободные.